Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Добрый день. Мы с вами продолжаем цикл наших передач о том, как относиться к Библии с точки зрения веры и с точки зрения науки. И сегодня я хотел бы поделиться одной цитатой. Ее можно было сделать в любом месте нашего курса или нашего цикла. Ну вот, давайте включим ее в наше поле зрения именно сейчас. Не потому, что это как-то связано с предыдущими или с последующими передачами, просто она, мне кажется, очень логично вот где-то ближе к завершению, хотя еще далеко не в конце, прозвучит как некоторый вывод из того, что говорилось раньше. Но цитата старая. Это Антон Карташов. Его речь, которую он произнес в 1944 году в Свято-Сергиевской духовной академии в Париже, речь называется «Ветхозаветная библейская критика». И прежде чем я перейду к самой цитате, я пару слов скажу о месте и времени. 1944 год, Париж. Я не знаю, он, кажется, еще не был освобожден союзниками к этому моменту. А может, уже был, но это не важно. Важно, что идет Вторая мировая война. И, казалось бы, у жителей Парижа и вообще всего мира гораздо больше более насущных проблем. А тем не менее, в 1943 году выходит папская энциклика, которая описывает такое нормативное католическое отношение к Священному Писанию. С православной стороны вот речь Карташова была, пожалуй, единственным сколь-нибудь громким ответом. И эта речь была перепечатана в журнале «Альфа и Омега» где-то в 90-е годы, причем была перепечатана в сокращении. То есть, смотрите, за прошедшие полвека эта речь показалась, ну, такой слишком спорной, да, слишком новаторской. То, что в 1944 году мог в еще, кажется, оккупированном Париже, это было актовое собрание, значит, это, наверное, май-июнь, а Париж освободили в августе, мог сказать в оккупированном фашистами Париже Карташов, то вот православный христианский журнал в 90-е годы еще не решался напечатать. Да? И эта цитата, с одной стороны, она до сих пор не до конца понята, а с другой стороны, она уже немного устарела, как, наверное, и положено цитатам, которым уже скоро три четверти века. Да? Ну, достаточно долгое представление, теперь я ее прочитаю, это длинная цитата, потом я постараюсь ее прокомментировать. Конечно, догматы церкви неподвижны, но разумное раскрытие, обоснование их и научно-апологетическое оборудование их должны быть подвижны в меру исторического движения человечества, ибо суббота человека ради. И вот надо признать, что неподвижный исторический консерватизм Вселенской Церкви в лице всех ее вероисповеданий уже слишком достаточно, почти два тысячелетия сопротивлялся какому бы то ни было отрицательному, профанному и критическому отношению к библейским материалам, чтобы можно было упрекать в особом легкомыслии протестантство, англиканскую, римо-католическую церковь, что они с половины XIX и начала XX в большинстве своих самых сильных работников богословской науки, самых веских научных изданий, с дозволения своих высших цензурных органов, перешли к почти всеобщему принятию главнейших выводов ветхозаветной библейской критики. Библейская критика – это сама историко-филологическая наука с ее критическими методами в приложении к Библии. Уместно ли такое применение научно-критических приемов к Священному Писанию, к Слову Божьему? Для работы нашего научного разума рядом с этим восприятием на веру догматического учения, содержащегося в священных книгах, остается еще огромное поле деятельности, такое же, как при изучении любых литературных памятников древности. Ибо Библия физически живет, как и другие книги, подвергаясь всем превратностям книжной судьбы, особенно за долгие тысячелетия их рукописного существования. В связи с вопросом о подлинности состава и материалов данного текста священных книг возникает проблема подлинности самых сообщаемых им сведений о жизни, мира, человеческой истории и чудесах промысла Божия в последней. Никто теперь не будет искать Библии и уроков по естествознанию, по наукам точным и вообще по всяким наукам как таковым. Библия есть иная наука, наука духовная о тайнах спасения. О вещах же позитивных, подлежащих ведению разума и рационального познания, она говорит разговорным, обыденным, а в силу древности и детским языком. Она, хотя и написана по вдохновению свыше, написана людьми и для людей, а потому совершенно естественно, то есть ограничена и дефективна, вполне соответственно ограниченности и дефективности человеческой природы. Критическая работа тут уместна потому, что она прилагается к подлежащему ее ведению человеческому элементу, он здесь полностью дан. данный, ибо Библия есть не только Слово Божие, но и Слово человеческое в их гармоническом сочетании, точнее, Слово Бога человеческое. Но смысл Писания переносный, духовный, пророческий, догматический, при этом навсегда остается для нас в основе неизменным и обязательным в том виде и духе, как нам открыли его святые апостолы, духоносные преемники, отцы, столпы церкви. Новая библейская наука, работа историко-критическим методом, ставит на очередь перед православными богословами все новые и постоянно меняющиеся задачи сочетания в каждом отдельном случае типологического смысла данного места Писания, заново уясняемой его буквой. Конец цитаты. И так стоит в очереди. И у меня такое ощущение, что до сих пор, причем не только в отношении православных, но вообще в отношении традиционных христиан, ну, по крайней мере, в России, мне трудно и, наверное, не нужно говорить сейчас про разные другие страны. А что же говорит здесь Карташов? Ну, во-первых, как я уже сказал, он отвечает на самом деле, отвечает на вызов, который брошен римским папой в 43-м предшествующем году с его энцикликой о, скажем так, допущении результатов библейской критики в католическое пространство.
Энциклика Папы Римского Пия XII о методах изучения Священного Писания была опубликована 30 сентября 1943 года в честь 50-летия энциклики Папы Римского Льва XIII. Отметив успехи в археологии и исторических исследованиях, что делает целесообразным дополнительное изучение Библии, в своей энциклике Пий XII подчеркивает важность тщательного изучения языков оригинала и других близкородственных языков с тем, чтобы прийти к более глубокому и более полному знанию смысла священных текстов.
Но дело, конечно, далеко не только в этом вызове. А дело в том, что, как мы уже отмечали в наших предшествующих передачах, библейская критика, возникшая как некая самостоятельная область знания в XVIII, особенно в XIX веке и в XX, вышедшая вот на такой первый план, долгое время воспринималась традиционными христианами как нечто неблагочестивое, просто потому что в Библии есть Священное Писание, Слово Божие, и надо понимать ее так, как в ней написано. До сих пор этот подход многих удовлетворяет, и Карташов здесь говорит, всем уже ясно, что Библия не источник по естествознанию, да нет, не всем, мы знаем сегодня, что многие отрицают, скажем, теорию эволюции не на тех основаниях, что они нашли какие-то противоречия, недостатки в ней, они в ней есть, но на тех основаниях, что в Библии сказано иначе, то есть как учебник по естествознанию.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
И вот Карташов предлагает тот самый принцип, который, наверное, мы в наших передачах так или иначе проводим. Богочеловеческого слова, то есть слово, в котором есть божественная составляющая, божественная часть, она подлежит просто принятию веры, если человек верующий, если он неверующий, ну, для него она, наверное, не актуальна, по крайней мере, так он считает. Есть человеческая составляющая, которая, как он отмечает, такая же, как и у всех прочих творений рук человеческих, то есть что-то портится, теряется, пропадает, в результате возникают искажения, но отсюда, как он отмечает, возникает и вопрос о содержании. Не только о том, что вот некоторые рукописи Библии дошли до нас испорченными, поврежденными, и текстологический анализ, как это называют, позволяет найти наиболее древние, аутентичные варианты чтения. Ну, не всегда, но очень часто и с высокой долей вероятности. Вот, но возникает вопрос о содержании этого текста, и он предлагает этот принцип, написанный людьми и для людей. Люди ограничены и, как он называет, дефективны, ну, то есть не все знают правильно. А, соответственно, человеческая сторона этого текста тоже ограничена и дефективна, не знает, например, о том, что Земля круглая, хотя она, безусловно, имеет форму шара, некоторые уточняют геоида, то есть приплюснутого шара. Ну, сегодня вот уже по центральному телевидению показывают передачи о том, что, возможно, Земля плоская. Да? То есть мы так докатимся, наверное, до какого-то очень примитивного состояния. 2000 лет с лишним люди уже знают, не все, но многие знают, что она шарообразна. Вот, и зачастую этот слепой консерватизм, он опирается действительно на прочтение священных текстов, Корана, Библии, но в Коране, наверное, человеческую сторону подавляющее большинство мусульман не выделяет, и христиане ее выделяют. Так вот эта цитата Карташова, почему я еще ее привел, остается невероятно актуальной, потому что сегодня я все время сталкиваюсь, и чем дальше, тем чаще, мне казалось, это осталось в прошлом, сталкиваюсь с такой, ну, конфронтацией, лучше даже так сказать, не просто разницей в подходах, разница – это нормально, а именно конфронтацией, когда, с одной стороны, для верующего человека неприемлем научно-критический анализ, с другой стороны, для огромного количества ученых единственное возможное научное объективное мировоззрение – это атеизм. Ну, понятно, что объективная точка зрения есть, она моя, а все, кто от нее отличаются, они субъективны. Да? Вот такой примерно подход. А правильно, это моя точка зрения всегда. Да? Если вы не согласны, значит, вы заблуждаетесь. Вот. И когда-то, естественно, вот на заре этой самой библейской критики, когда и сама она была, в общем-то, атеистической по своему основному направлению, я неправильно сказал, она не была атеистической, она была антиклерикальной, лучше сказать так, была направлена на отказ от авторитета. Она не была направлена на отказ от веры как таковой, за редкими исключениями. Вот. И сегодня в России это все как будто бы оживает. Да? Вот это достаточно печальное явление. И вместе с тем я бы хотел задаться вопросом, а почему эту речь произносит Карташов в Париже, а не кто-нибудь еще там в Сергиевом Посаде? Ну, хорошо, в 1944 году это было рановато, потому что только стало все восстанавливаться из церковных структур Русской Православной Церкви, а, скажем, там у русских протестантов все еще лежало совсем в руинах. Но почему не в 50-е и 60-е, да, хотя в той же Троице-Сергиевой Лавре, в Сергиевом Посаде была и Московская семинария, Академия, и другие были разные центры церковного такого научного мира. Вот, видимо, дело в том, что именно в Париже эта самая церковная наука оказалась свободной и никому не нужна, тем более под фашистской оккупацией. Тем более в ситуации, когда не удается, ну, вообще ничего сделать такого в рамках общественно значимого. Вот сегодня христиане в России озабочены кучей самых разных проблем. Какие фильмы выходят на экран, какие законы принимаются, как относиться к тысяче разнообразных вызовов современности. И они на все на это зачастую просто размениваются. Представим себе, Карташов сидит в своей квартирке где-нибудь в Париже, там на улице фашистские патрули ходят, идет война, то есть от него ну, ничего не зависит, абсолютно ничего, он пешка в этой игре, погибнет он под бомбой, там, под случайной пулей этого патруля, и он начинает решать какие-то глубочайшие, важнейшие вопросы. Вот ярче и полнее этой речи за прошедшие годы никто так ничего и не написал на эту тему на русском языке.
Антон Владимирович Карташов, последний обер-прокурор Святейшего Синода, министр исповеданий Временного правительства, либеральный теолог, историк Русской Церкви, церковный и общественный деятель. В январе 1919 года выехал из России. Был активным деятелем русской эмиграции. Преподавал русскую историю на историко-филологическом факультете Русского отделения Парижского университета. Был одним из основателей и профессором Свято-Сергиевского богословского института в Париже.
Ну, были продолжатели, был отец Александр Минь, некоторые другие, но вот такую ясную, точную, полную, исчерпывающую формулировку привел именно Карташов. Это я к чему? У нас есть удивительное пространство, пространство мысли, пространство духа, о которых мы часто говорим. И я часто слышу в своей жизни вот это все сложные послания, не время сейчас решать, вот когда-нибудь, ну, когда-нибудь, да, когда мы все помрем, другие люди придут и решат эти вопросы, да, мы, надеясь обрести Царство Небесное, с небес на них будем смотреть и радоваться, я утрирую, конечно. Так вот, наверное, не было более подходящего времени, чем Париж 43-44 годов, где православные никому не нужны и не интересны, где вообще не только от православных, но от кого бы то ни было, кроме немецких оккупационных властей, ничего не зависит, но при этом есть возможность решать те проблемы, которые возникли, те проблемы, которые ощущаются, те проблемы, которые в головах у людей. Карташов это сделал. Может быть, для того, чтобы нам ответить на эти вызовы современности, они гораздо глубже и дальше идут сейчас. Нам не нужно ждать какой-то войны, оккупации, там, голода, бомбежек. Не нужно этого ждать, когда мы просто сядем в бомбоубежище и будем ну, делать то, что только и можно делать. Вот у нас есть очень хорошее, спокойное время. И вот этот цикл передач, который мы посвящаем отношению со стороны веры, со стороны науки к Библии, тому еще одно свидетельство. Ну, а о том, что, собственно, изменилось со времен Карташова, мы поговорим в следующий раз, и вообще мы все время об этом в рамках этого цикла говорим.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».